Благодать, братья, всем и мир. Пиджак я свой снял. Очень жарко здесь у нас в таком братском коллективе сегодня. Отрадно видеть дорогих друзей, близких к сердцу братьев, любимых сотрудников. Всем большой привет из Москвы, из Русской Библейской Церкви. Уверен, что Господь нам много приготовил еще благословений, как на конференции, так и здесь, в нашей стране, трудиться, открывать новые церкви, развивать дело Божие, расширять Божие Царство, что-то улучшать. Кстати, перевод песни последней есть более лучший, братья. Это не очень удачный перевод, простите меня за честность. Я просто знаком хорошо и с семьей Гетти, есть более лучший перевод. У нас тема большая на конференции посвящена вопросам душепопечения. И поэтому текст Писания, который сегодня я предложу для нашего размышления и более внимательного изучения, как раз связан с очень важным аспектом душепопечения, который нельзя просто игнорировать, когда мы занимаемся вопросами, связанными с попечением людей верующих. И также здесь есть много разного рода спекуляций, неверных представлений, поэтому я полагаю, что этот вопрос весьма важен для нас. Мы будем читать с вами из послания к Галатам. Братья, я специально взял билеты себе, чтобы провести здесь два дня, общаясь с вами, поэтому я надеюсь, мы сможем еще лично пообщаться. Сейчас мы с вами погрузимся в самое лучшее, что у нас есть, изучение Божьего Слова. Послание к Галатам, мы с вами читать будем с 3 главы, со стиха 26. Давайте мы встанем в знак благодарности Богу за Его Слово, в знак почтения перед Богом и прочитаем Святое Писание. Послание к Галатам, глава 3, стиха 26. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Пожалуйста, присаживайтесь, этот текст мы сегодня с вами будем вместе изучать. История – это одна из самых пессимистичных наук, которые есть на этой земле, потому что историки не знают, куда она движется. Они могут анализировать прошлое, они могут предугадывать или предсказывать, или ожидать каких-то будущих событий, порой очевидных событий, ближайших, порой не весьма очевидных, долгосрочных, но куда все направляется, к чему все движется, они не знают. Древние греки считали, что все идет по кругу, древние римляне считали, что все идет по спирали. Наш текст здесь очень ясно говорит о том, что Бог управляет всем ходом истории. Абсолютно всем ходом истории. Для него нет ничего случайного или неожиданного. Он, как мудрый владыка, расставил шахматную партию и управляет всем процессом. В нашем тексте мы встречаем два параллельных стиха, или, скажем так, две параллельных секции, смотрите, стих 4 и 5. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». И стих 6, параллельный этим двум стихам. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче. Обратите внимание, братья, здесь дважды повторяется этот глагол «послал», потому что здесь мы видим две или два особенных действия Святой Троицы. Во-первых, Бог посылает Сына. Куда посылает? Посылает в этот мир. Ради чего? Ради искупления нашего. И что Бог ожидает? Ради чего Он это делает? Ради того, чтобы мы с вами стали сынами. И если были бы сестры, мы бы сказали, вот если я вижу сестер, дочерьми, получили Его усыновление, получили все права сынов и дочерей. Наш текст напоминает нам, по крайней мере, о том, что Троица решила спасти род человеческий. Бог, Отец, определил средства для нашего искупления. Божий Сын, дабы спасти нас, исполнил закон, понес наказание, о чем мы сейчас пели в песне, которое требовалось за грехи наши, взял на себя справедливый Божий гнев. И это случилось в определенный момент истории. Христианская вера – это не какая-то греческая школа философии, но это реальное историческое событие. Момент истории – было распятие, было воскресение. Но только Дух Святой может человеку помочь увидеть его реальное состояние, помочь ему ощутить нужду Спасителя и дать ему способность уверовать во Христа. И в конечном итоге все верующие во Христа усыновлены Богом. В то далекое время богатый человек, который не имел у себя наследника, мог достаточно легко избрать любого, кого желал, и, пройдя определенные юридические процедуры, сделать его своим наследником. Все документы подписаны, как только они все подписаны, в этот самый момент этот человек становится его полноправным наследником. Причем усыновленный в той далекой Римской империи менял свой прежний статус, обретал новые отношения, отношения отца и сына. Его прежние долги были прощены, его прежние отношения были забыты, его менялся полностью социальный статус в обществе, и он обретал новые права, которых у него не было прежде. По сути, он обретал совершенно новую жизнь. В то же самое время его новый отец обладал всей властью над детьми, которые родятся у этого наследника, над его отношениями, над его потомством, над тем, как он будет его воспитывать и наставлять. Отец должен был заботиться о нем, как о сыне. Это был, по сути, его настоящий сын. А усыновивший был, по сути, его настоящий отец. И вот именно об этом, братья, я хотел бы говорить сегодня. Потому что доктрина об усыновлении, одна из весьма, не знаю, величайших доктрин, которые находятся на страницах Нового Завета. Но, к сожалению, многие христиане плохо в ней разбираются. И именно это побудило меня говорить сегодня на этот текст. Понимаете, друзья, когда мы становимся христианами, то нам очень естественно думать о нашем спасении в категории негативных терминов. Что я имею в виду? Мы говорим: Иисус умер за меня, чтобы мои грехи были прощены, чтобы моя старая жизнь прошла, чтобы мое чувство вины было взято, чтобы моя вина была искуплена в конце концов. Мы рассуждаем в парадигме, что у меня было взято, забрано. Я много слышал, братья, и продолжаю слышать свидетельств людей, которые обращаются к Богу. В нашей церкви только прошлое воскресенье еще одна женщина рассказывала свое свидетельство перед крещением, которое будет через 2 недели. Я слышу этих новообращенных людей, которые рассказывают каждый месяц свои свидетельства, и я понимаю, они еще плохо разумеют, что такое усыновление. Но когда я слышу уже братьев, которые давно верующие, которые продолжают рассказывать это в парадигме, в терминологии и в мышлении, что у меня что-то взято, я понимаю, что они тоже плохо разумеют. Ведь на самом деле, когда мы были с вами искуплены, когда мы с вами обрели спасение, это правда, что у нас были взяты наши грехи, и Господь бросил их за хребет так, что уже и не вспомнит их никогда. Но в этот же самый момент мы получили что-то. Мы получили что-то, и об этом говорит наш текст. Мы стали Его сынами и дочерьми. Мы были усыновлены. Бог воспринимает нас теперь как своего собственного сына, подобно как Иисуса Христа. Я прощен, принят, усыновлен. У меня совершенно новый статус Богом и перед Богом. Все древнее прошло, но у меня наступила совершенно новая жизнь. И вот в этом стихе шестом, братья, это будет центр моего сегодняшнего проповедования, находится нечто принципиально важное. Здесь такой же лексикон, как в четвертом и пятом стихах. Но здесь нечто новое, нечто то, что больше всего игнорируется или забывается. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче». Здесь такая же структура, братья, как и в верхних стихах. Есть объект, он послан что-то сделать, чтобы был определен результат. Но здесь уже не Сын, а Дух Святой. Это первый контраст. Второй, Дух послан не в мир, а в наши сердца. Он послан не для того, чтобы искупить нас, для того, чтобы призвать нас. И в результате мы не просто получаем новый статус, статус усыновления, но получаем субъективный опыт сыновства. Как и написано здесь, вопиющего Ава Отче. В этом тексте есть, по крайней мере, три реальности. Это три пункта моей проповеди. Мы рассмотрим, что нам обещано. Во-вторых, какие характеристики того, что нам обещано, что это похоже. И в-третьих, как это к нам приходит. Итак, первый пункт, братья. Что нам обещано? Мы сегодня будем говорить с вами об особом религиозном опыте, который доступен только христианам. Мы будем говорить о практической стороне усыновления. Сегодня в нашем обществе очень много религиозного. И это правда. Это популярно. Это как-то естественно, друзья, это не только в протестантском, евангельском мире. Это, в принципе, в российском обществе сегодня, в принципе, нормально быть верующим человеком. Но, к сожалению, настоящей религиозности даже в евангельском контексте не всегда можно найти. Я потом молюсь о том, чтобы для кого-то эта проповедь стала, возможно, даже духовной революцией в его понимании и в его отношениях с Богом. Итак, стих 6 мы читаем: «А как вы сыны?» Тут провозглашается реальный факт. Мы уже сыны, у нас уже новый статус. Его Господь Иисус приобрел на кресте Голгофы. Ты уже христианин, ты уже дитя Божие. Переход от смерти в жизнь совершился, этот факт не оспаривается. Он подтверждается, у тебя абсолютно новый статус. Древнее прошло, теперь все новое. Но здесь Павел добавляет: к этому статусу идет нечто принципиально важное. Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего. Это очень важное различие. Если Сын был послан в мир, Сын пришел в мир для того, чтобы совершить нечто внешнее, нечто публичное, нечто объективное, нечто в истории этой цивилизации, то есть Он приобрел нам статус сынов Божьих, то Дух Святой приходит уже в другое измерение. Он приходит во внутреннее, приходит к нам в сердца для того, чтобы дать нам особенный опыт, которого у нас прежде не было. Это задача Духа Святого, это Его миссия, как мы пели даже в этой песне нашей последней, Он утешитель нас, чтобы дать нам прочувствовать, испытать то, что мы стали сынами. Понимаете, можно утверждать и признавать, что Иисус есть Спаситель и Господь моей жизни, но без Духа Святого невозможно испытать сыновство. Можно верить в то, что Иисус сделал для меня на Голгофе, но прочувствовать это возможно только через Духа Святого. Даже самые религиозные люди говорят об этом, говорят правильные порой вещи, но испытывают ли они это в своей жизни? Есть ли это реально в практике их жизни? Давайте представим себе человека, который говорит: я уверовал, но почему-то я чувствую себя одиноким. Я уверовал, что Иисус есть мой Спаситель и мой Господь. Я верю в то, что Он умер на кресте Голгофы и умер из-за меня, но почему-то у меня есть такая холодность в душе. И этот человек начинает заниматься таким, знаете, христианским аут-тренингом. Но все же я сын Божий, я должен жить как христианин, я дитё Божие. В принципе, это неплохая мысль напоминать себе о том, что я Божий человек, о том, что я искуплен, усыновлен, принят Богом. Это неплохо. Но декларация о том, кто я во Христе, заявление о том, кто я во Христе, признание о том, кто я во Христе, не сделает меня испытывающим, ощущающим, реализующим мое сыновство. Нужна работа Духа Святого. Сколько бы я ни говорил, халва, 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 во рту слаще не станет. Сколько бы я ни говорил, что я дитё Божие, сколько бы я ни пел, ни утверждал, но если нету Духа Святого, нету работы Духа Святого, я не испытаю, друзья, этого ощущения сыновства. Друзья, одно дело предъявлять права на сыновство, другое дело испытывать это практическим образом. Наш текст, друзья, говорит нам, что если мы сыны Божии, то Бог обещал нам реальный опыт сыновства. Почему это так важно? Я возьму просто иллюстрацию из известной притчи, притчи 15 глава Луки. Хорошо нам известна притча о милосердном отце или притча о блудном сыне, как мы любим называть ее. Мы видим, как сын приходит к отцу и вопиет ему, 15 стих, «Отче, я согрешил против неба, и пред тобою уже недостоин называться сыном твоим». Такое покаяние, знаете, робкое, неуверенное и все же эгоистичное, эгоцентричное. Почему? Потому что мы очень часто не замечаем одной важной детали в этой притче, братья. Любовь отца абсолютно, абсолютно не зависела от поступков сына. Если мы будем концентрироваться, друзья, на своих прежних грехах, на своих прежних падениях, на наших теперешних поражениях, на нашей сегодняшней вине, то вполне может показаться, что отец нас не любит, потому что я что-то сделал или что-то не сделал. Так много, друзья, идет христиан по жизни, которые испытывают в своей душе подозрительность, неуверенность блудного сына. Они сконцентрированы на своем грехе, на своих духовных неудачах. Все их мысли обращены вовнутрь, к некому такому самоанализу, к самоизучению. Они так относятся подозрительно к другим, они переживают за свою репутацию в глазах других людей. Они больны завистью к успехам других. Они не умеют доверять. Именно поэтому мы читаем 1 Иоанна, 1 глава, 3 глава, стих 1, помните, удивительные слова. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться, и дальше прекрасный глагол, и быть детьми Божьими». Понимаете, подобно блудному сыну, в нашем человеческом естестве, друзья, нет способности веровать в то, что спасение является полностью актом Божьей благодати. Мы очень трудно достигаем этого понимания, потому что мы все живем в парадигме «ты мне, я тебе». И тогда, когда мы уверовали, очень часто наше сердце с благодати переключается снова на закон, в режим закона, и мы оцениваем себя и других с позиции, что сделано или что не сделано. И мы думаем, таким образом Божие благоволение приходит к нам. И хотя у тебя уже есть статус сына, мышление наше все еще как у наемников. Понимаете, мы приходим к Богу и говорим, «Господи, я осознаю свою недостойность, я не подхожу Тебе, я негодный грешник, прости меня, дай мне хотя бы шанс, чтобы я мог искупить свою жизнь неправильную, что-то сделать ради Тебя». И на самом деле, это по сути, мы выстраиваем торгово-рыночные отношения, и особенно, когда мы понимаем Божию суверенную власть, то это часто переходит в категорию «сузерена и вассала», но не отца и сына. В этой притче мы видим прекрасную картину поведения человека, который первый раз приходит ко Христу. Но, к сожалению, очень многие, даже уже уверовав, продолжают жить в этой ложной, неверной парадигме. Парадигме босса и наемника. Мы приходим к Богу от своих свинарников и просим Бога помочь нам почистить нашу жизнь, чтобы как-то попробовать поступать правильно, чтобы как-то быть принятыми как будто. Ты можешь говорить, да, я спасен по благодати, Бог принял меня. Но на самом деле, брат мой, ты в это не веришь. Почему? Потому что ты не строишь отношения с Богом, как сын с отцом. Почему я так говорю? Проверь сегодня свое сердце, прямо в этот момент. Почему ты так чувствителен к критике? Почему ты боишься внешней неудачи? Если ты сделал что-то неправильное, почему так требуется долго времени, чтобы ты мог восстановить отношения? Зачем эти самооправдания? Когда ты просишь прощения у Бога или у кого-то, почему в твоей просьбе нету радости, примирения? Почему это скорее похоже на психологическое самокопание и вымучивание? Почему ты продолжаешь тайно себя сравнивать с другими и завидовать им, наполняясь горечью и неуверенностью в себе? Почему ты ищешь ошибки, а не возможности ободрить? Все это, братья, мышление наемника, а не сына. Но ты можешь сказать мне на это, но я верю в мое усыновление. Нет, на самом деле нет, не веришь. У тебя есть статус, но у тебя нет достаточно опыта сыновства. Понимаете, эта притча, которую мы сейчас прочитали, которую я напомнил, и она очень здорово вписывается в этот текст послания к Галатам. Сын Божий приобрел нам статус сынов и дочерей своей смертью на кресте, но статуса недостаточно, чтобы наши жизни изменились, чтобы мы по-настоящему стали жить в другой Божьей парадигме, в Его системе координат. Понимаете, когда блудный сын подошел к отцу с покаянием, он не верил, друзья, что его жизнь изменится. Максимум, на что он рассчитывал, что он станет наемником, он не рассчитывал стать сыном вновь. Казалось бы, он такой смиренный, я недостоин. Но в действительности, друзья, это настоящее оскорбление. Оскорбление отца, который готов простить, который полон милости, который на самом деле щедрости полон и готов его принять. Рассказывают, что однажды к известному полководцу Александру Македонскому подошел один его генерал и просил у него денег, много денег на свадьбу его дочери. Когда люди, стоящие рядом с Александром, услышали, какую сумму просит этот генерал, то они изумились и посмотрели на Александра, ожидая, что лицо его станет суровым и мрачным от этой просьбы. Александр Македонский сказал ему, иди в мою сокровищницу и забирай все, что найдешь. Когда генерал удалился, то его друзья спросили, Александр, как ты вообще так мог поступить? На что великий полководец ответил, этот человек, который попросил у меня столько много денег, показал, что я очень щедрый, показал, что я очень богатый, и он считает, что я очень милостивый, поэтому я ему решил все это забрать. Когда блудный сын пришел к отцу и сказал, я недостоин, то что это означало в действительности, друзья? Это означало, что он говорил своему отцу, я не верю, что ты сделаешь меня вновь моим сыном. Я не верю, что ты достаточно добрый, что ты достаточно щедрый, что ты такой милостивый. Я в это не верю, поэтому прими меня хотя бы наемником. Это оскорбление, братья мои, хотя, может быть, и не вполне осознанное. Но так нельзя, братья, это не смирение. Понимаете, можно казаться смиренным человеком, когда начинаешь жить как наемный слуга, а не как сын в Божьем доме. Но это оскорбление Богу, потому что ты не веришь, что ты усыновлен, что Бог богат и щедр и милосерд. Во-вторых, наше естественное желание сердца нашего – это желание не потерять контроль, не потерять контроль над своей жизнью. Понимаете, я не хочу оставаться должным никому, ничем, включая и Бога самого. Я хочу на самом деле, чтобы меня приняли, но за мои какие-то дела и заслуги. Я не хочу быть принятым и признать, что на самом деле Бог сделал абсолютно все для меня. Не только в моем спасении, но и в моей жизни, и в моем будущем. Потому что все это сделано бесплатно, я не хочу потерять контроль. Мне хочется чуть-чуть хотя бы сохранить свое влияние. Мне не хочется быть абсолютным должником Богу. потому что на самом деле все от Него и к Нему, если я разумею и понимаю верно. Блудный сын пришел к отцу, но он не верит в отцовскую любовь, он не верит в усыновление. Отец готов дать все ему, но он этого не просит, не понимает, не ожидает. И что происходит, братья? Что происходит в этой притче? Это то же самое, что в Галатам. Мы читаем в Римлянам, 8 глава, стих 15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым зываем Авва, Отче». Павел говорит в послании к Римлянам то же самое, что в Галатам. Простую мысль. Если Бог фактически усыновил тебя, то Дух Святой придет и убедит тебя, что ты принят. Дух Святой знает, как сделать так, чтобы ты испытал радость спасения, принятие усыновления, так, чтобы эта объективная истина стала твоей субъективной реальностью. В притче, в нашей притче, что делает отец, чтобы сын понял, что он принят? Отец подходит, братья, и целует его. Отец подходит и целует его. Это метафора того, что Дух Святой делает в нашей жизни прямо сейчас. Дух Святой приходит, братья, и помогает нашему сердцу понять, что мы такие ничтожные, никчемные, погибшие, недостойные, негодные человеки, перстные люди, стали Божьими сынами и Его дочерьми. Это поцелуй Отца Небесного по отношению к нам. Это настоящее объятие, любящее Отца. Сейчас, друзья, я говорю о нечто дополнительном к этому объективному факту нашего усыновления. Я говорю о практическом опыте сыновства, который доступен только верующим людям. Можно, на самом деле, верить в то, что есть усыновление. Можно исповедовать, что я усыновлен. Но испытать это возможно только, когда Дух Святой работает в твоей жизни. Я говорю, братья, о настоящем реальном религиозном опыте. Я понимаю, что это достаточно странно от меня слышать о чувствах и об опыте, но это библейский текст, мой так говорит. Представьте себе, братья, отца и сына, идущих по дороге, державшись за руки. Маленький сын знает, что отец любит его и принимает его. Но вдруг отец останавливается и берет своего сына на руки, обнимает его и целует. Статус сына никак не изменился. Но в этот момент этот мальчишка испытывает, что он сын. Вот у меня есть трое детей. Уже старшего сына, конечно, мне тяжело носить на плечах, но я помню, когда они были помладше, они постоянно просили: «Папа, поноси нас на плечах, на шее». И я брал их, потому что они смотрели, много идет родителей, много детей, но вот они знают, что они мои дети, потому что я не просто иду с ними рядом, но я взял их себе на шею, я их обнял и поцеловал, они испытывают свое родство и близость, сыновство со мной. Статус сына уже ждал этого блудного юношу. Это одеяние, это кольцо, это откормленный теленок. Но он в это не верил. Поэтому отец берет и целует его, чтобы все стало понятно. Он принят, он сын. Но будьте осторожны, друзья. Грех извращает наши чувства. Нам нельзя полагаться только на наши чувства в вопросах Божьего принятия нас. Нужно еще правильное, верное понимание Евангелия, и нужно проявление это в виде святой жизни. Но Бог делает, друзья, все возможное через Духа Святого, чтобы убедить нас, что мы приняты. Я скажу даже больше, братья. Бог сдерживает себя от того, чтобы не изливать всю свою благодать, чтобы мы не испытали столько много радости и счастья и восторга, и не померли на земле от Его любви к нам. Он ждет этого момента, когда мы придем к Нему, и лицом к лицу увидим друг друга, и тогда уже вся полнота Его благодати изольется на нас, потому что мы станем, как Он, как наш Господь любимый Иисус. И вот тогда мы можем будем радоваться в новых бессмертных телах, вопиять к Нему и прославлять Его. Поэтому Бог сегодня сдерживает Сам Себя, чтобы не излить все на нас, чтобы просто мы не умерли от восторга. И этот опыт, друзья, относится к нам, только к верующим. Что означает этот поцелуй? Это напоминание, друзья, что когда Иисус крестился в Иордане, или был на горе Преображения, и с неба был глас глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», теперь, братья, мы имеем подобное же усыновление. Помните, что пели ангелы в небе на Рождество? В человеках благоволение. Друзья, это не внутренний голос какой-то. Это состояние души и сердца, которое производит в нас Дух Святой. Это когда Бог снова нас возвращает домой, когда мы падаем, спотыкаемся. Когда Он поднимает нас и говорит, «Иди, ты мой сын! Иди, я жду тебя!» И этот опыт принадлежит только нам, верующим. Второй пункт, братья, из чего этот опыт состоит, какова природа этого подарка? В нашем тексте, по крайней мере, есть три очень яркие характеристики. Во-первых, мы читаем в нашем тексте «вопиющего Ава Отче». То есть, во-первых, мы видим сильную страсть, сильное чувство. Сам глагол «вопиющего» это ярко показывает. Происходит нечто из глубины. Это не то, что нужно напоминать себе, потому что там это идет изнутри, из тебя. Понимаете, я могу рассуждать о своем усыновлении, говорить себе, я буду поступать как дитя Божие, потому что я уверовал, я принят, я не буду бояться, я не буду себя оправдывать или защищать. Мне нужно помнить, что я сын теперь. Это вполне хорошая реакция. Ты признаешь, что Бог тебя принял. Но когда начинает работать Дух Святой, совсем по-другому все. Это не просто холодный рассудок, это не просто интеллектуальное согласие, это реальное единение всей твоей сущности. Сердца, души, воли, разума, все вместе соединяется, потому что Бог тебе напоминает и работает, что ты принят. И, конечно, работа Божия, работа Духа Святого никогда не оторвана от Божьего Слова и веры. Но она очевидная, братья. Она очевидная. Иногда наш разум смущен, наше сердце может быть огорчено. Но когда начинается работа Духа Святого, мы обретаем мир, спокойствие, уверенность. Мы вспоминаем эту истину о том, что мы приняты, оправданы, усыновлены. Наш внутренний мир наполняется, наш внутренний человек наполняется миром и восторгом. Поэтому, во-первых, наш опыт религиозный с Духом Святым наполнен чувством и страстью. Во-вторых, вторая характеристика – это интимность и молитва. Обратите внимание, наш текст не говорит, что данный опыт побудет наши сердца просто вопиять. Но здесь сказано, что это вопияние обращено к Богу. То есть миссия Духа Святого заключается в том, чтобы я вопиял к Богу. Поэтому очевидным признаком работы Духа Святого в моей жизни будет увеличивающаяся, страстная, глубокая, искренняя молитва. Она может быть публичная, когда люди вдруг слушают тебя и удивляются, у него точно отношения близкие с Богом есть. Или это просто твоя личная молитва в тайной комнате. Знаете, я помню, это давным-давно было, это мой первый опыт ведения малой группы, это уже лет 20 назад было, город Кемерово. Там была малая группа, у меня прямо в квартире, где мы жили. Мой брат вернулся тогда, он год был студентом по обмену, школьником, старшеклассником, ходил там в церковь местную. Я думаю, там он по-настоящему уверовал. И вот мы стали молиться, наша группа человек 10, наверное, 10-12, наверное, не больше. И помолилось 3-4 человека. А потом стал молиться мой родной брат. Братья, всем понятно стало, что он точно молится Богу. Вот не просто помолился для этой группы, не просто по традиции, по форме, но просто все поняли, он точно помолился Богу. Братья, последующие люди стали молиться дальше, а потом в этой группе два человека покаялись в тот же самый день. Одна из них сегодня возглавляет в нашей церкви детский хор. Просто простая молитва веры, которая наполнила Евангелие, возымело такое действие. В-третьих, это, наверное, самое важное в этом тексте, я ему третий опыт, третье выражение опыта, это уверенность, братья. Каждый христианин, на самом деле, имеет в себе некоторую уверенность, которая основана на том, что я, на факте, что я уверовал, исповедовал Христа, я знаю свое сердце, Библия говорит, что только Дух Святой знает сердце человека и сам человек. Я знаю свое сердце, уверовал я на самом деле или нет. И во-вторых, я верю в свою духовную стабильную жизнь. Если у меня в жизни нет стабильности духовной жизни, то Господь может забрать у меня эту уверенность, чтобы я понуждался в нем, чтобы вернулся на круги правильной жизни. Но на самом деле, братья, сама идея уверенности, она отсутствует в других религиях. Идею уверенности, друзья, вы не найдете ни в одной религии мира. Потому что в других религиях мира ты никогда не будешь достаточно хороший, чтобы соответствовать стандартам, которые есть, или требованиям этого Бога, и уверенности там нету. Потому что ни одной религии мира, братья, нету Господа Иисуса Христа, который принял все эти стандарты и требования святого Бога за нас на себя. Поэтому уверенность, братья, это нечто, ну не знаю, секретное, подарок от Бога. Это особенные секреты благословения христианской жизни. Это уникальность христианства. И это опыт, настоящий опыт. Мы с вами не можем контролировать, братья, степень уверенности. Это только может давать Дух Святой нам. Но она глубокая и она немедленная. Я слышал историю про одну странную женщину. Она у себя в квартире, в каждой комнате поставила несколько видеокамер, чтобы они записывали абсолютно все, что она делает в своей жизни. И она все это выкладывала в интернет. В статье, которую я читал про эту женщину, автор говорил, что это просто, знаете, такая болезнь есть, вуайеризм так называемый. Человек хочет, чтобы видели его, замечали. На самом деле я с ним не согласен. Я думаю, братья, это не вуайеризм. Это на самом деле крик, отчаянный крик о значимости. Отчаянный крик о том, чтобы быть уверенным, что ты кому-то нужен. Кто-то ценит то, что ты есть, кто-то знает, что ты существуешь. Кому-то важно то, что ты делаешь. Я хочу быть уверенным, что я что-то значу на самом деле. Я хочу знать, что кто-то меня видит. Понимаете, братья, мы желаем все иметь в своей жизни эту уверенность и значимость. Все мы, сидящие в этом зале. Когда вы пришли сегодня, или когда вы слышали, брать, помните, не так давно в Пакистане террористы захватили детскую школу и убили 100 человек. Я могу даже дальше же подать. Помните, у нас мы недавно праздновали страшный юбилей, когда в Беслане погибло много детей в школе. Какова была ваша реакция? Плакали ли вы об этом? Я могу сказать смело, я уверен, что нет. Трогает ли вас факт, братья, что на нашей планете каждый год умирает 11 миллионов детей в возрасте до 5 лет просто от того, что им нечего есть? Рыдаете ли вы об этом? Я скажу честно, что нет. Наш страшный советский лидер по имени Сталин как-то сказал, одна смерть – трагедия, миллионы – статистика. Для большинства людей все мы ляжем костьми на костьми других людей, и круговорот жизни продолжится дальше, потому что мы воспринимаемся как незначительные, неважные, незначимые люди. Чем мы лучше тех людей, которые умирают сегодня от голода? Чем мы лучше тех людей, которые погибли не так давно в Москве, в метро на Славянском бульваре от столкновения поездов? Плакали ли мы, когда мы слышали об этом? Плачете ли вы, когда вы слышите криминальные хроники? Переживаете ли? Братья, я думаю, что скорее всего нет. Почему? Потому что в наших глазах эти люди незначимые и неважные. Но я вам скажу даже больше. В глазах тех погибших людей вы тоже незначимые и неважные. Но нам нужно признать, что каждый из нас хотел бы испытывать значимость. Но если есть Бог, братья, а Бог есть на самом деле, тогда появляется значимость. Мы не просто статисты, братья. Мы сыны и дочери Его. Подумайте только, если вечный Бог, Создатель Вселенной, посчитал, что так важно, чтобы спасти нас, разорвать свою Троицу Святую, что мы теологически не можем даже правильно объяснить, чтобы не сказать ересь. Когда Сын сказал, «Отче, почему ты оставил меня?» Когда Бог разорвал свое собственное сердце и отдал своего Сына на крест, свою собственную семью, чтобы тебя и меня сделать своим сыном или своей дочерью, чтобы ты и я стали его частью семьи. Братья, что может быть более значимее? Что может быть более высокого, чем и такое прекрасное принятие. И Дух Святой приходит и говорит тебе, ты принят, ты ценен для меня. Бог показывает твою значимость в нем и через него. И поэтому мы читаем «Авва Отче», то есть «папочка». Это слово, которое ребенок использовал по отношению к своему отцу. Понимаете, детям не нужно объяснять, что родители их любят и принимают. Дети легко бегут к ним, братья. Даже когда я наказываю своих детей, они плачут и бегут ко мне, потому что они знают, я их все равно люблю. И наказание – проявление любви. Они знают, что они будут приняты. Они уверены, они просто тянут свои руки и идут к своему отцу. Если я понимаю, что я сын и дочь, я иду с уверенностью, зная, что Бог примет меня и слышит меня. Дух Святой показывает мне это. Мне не нужно оправдываться, не нужно искать какие-то схемы. Мне просто нужно просто приходить к Богу. И вот здесь финал, братья, третий большой пункт. Как реализовать этот подарок на практике? Как этот опыт испытать в своей жизни? И ответ находится в самом начале 6 стиха. А как вы сыны? Как вы сыны? Братья, мы не можем отлучить или разлучить стих 6 и 7 стихами 4 и 5. Дух Святой приходит в нашу жизнь на основании работы Иисуса Христа. Дух усыновления стал нам доступен только потому, что Иисус умер на Голгофе. Дух Святой работает в нашей жизни, потому что Иисус потрудился ради нас. Что это означает, братья? Когда я размышляю об истине искупления и спасения, когда я принимаю эту истину, кто есть Иисус и что Он совершил для меня, когда я наполнен и исполнен этой истиной моей жизни, тогда стих 6 начинает работать в моей жизни. Ты не можешь сказать просто, Господи, дай мне такой опыт, дай мне испытывать такой опыт. Создать ли его музыкой, либо самовнушением, либо каким-то самоубеждением. Все это, братья, не настоящее, все это искусственное. Потому что нужно искать не опыта. Нужно искать поклонение Христу, познание Его, размышление о Нем, прославление Его, проникновение в Него. То, что Бог сделал через Сына Своего в моей жизни. Ты смотришь на труд Христа, размышляешь о нем, ты вникаешь, разбираешься в этом. И тогда, будучи укорененным в Евангелии, Дух Святой начинает тебе это давать. Братья, любой религиозный опыт, который не укоренен в Евангелии, это не тот опыт, о котором я сегодня говорю. Это просто религиозный опыт. Это не опыт сына или дочери. Только в Евангелии, почему нам нужны такие песни? Такие проповеди, такие молитвы, Евангелие центричные, христоцентричные, так что мы думали, размышляли, помышляли, вникали, поклонялись, славили, и Дух Святой мне все это напоминал, преломлял и обновлял меня изнутри. Кто-то скажет, ну, у меня бывает сухость на собрании. Я прихожу, пою эту песню, мне сухо просто. Это здорово, что ты честно говоришь. Да, это может быть грех твой. Но на самом деле я спрошу у тебя, а ты вообще молишься? Сколько ты молишься времени своей жизни? Братья, я не верю в длинность молитвы, но я также и не верю в то, что человек Божий не будет много молиться. Когда ты последний раз молился целый день? Когда ты последний раз провел в молитве ночь? Я полагаю, что ты провел в молитве когда? Я могу поверить, что ты провел ночь, потому что смотрел, не знаю, чемпионат мира по футболу. Или просто ты переживал о том, кто про тебя что-то сказал. Или ты просто с братьями проговорил, ругая кого-то. Это я поверю. Когда провел последний раз в молитве ночь? Просто перед Богом. Не потому, что это нужно, а потому, что ты не мог не молиться. Как часто ты пребываешь в искреннем изучении слова, не просто ради проповеди, не просто ради того, чтобы больше знать или кого-то уязвить, а потому, что твое сердце горит. Ты любишь это слово. Если это делаешь стабильно и целенаправленно, то этот опыт религиозный твой, мой брат. Он будет в твоей жизни. Если да, тогда ты будешь упиять вместе со всеми Авва Отче. Но если нет, то ты будешь говорить, Господи, покажи меня себе. Я нуждаюсь в тебе, вот твое слово. Открывай его мне. Без тебя я не могу жить. Ты вопиешь Богу, ты ищешь его лица, ты не успокаиваешься, пока опыт сыновства не будет твоим. Джонатан Эдвардс, писатель, которого я люблю, как-то сказал потрясающую мысль, которая помогла мне лучше понять разницу между христианином и моральным человеком. Эдвардс говорит о том, что настоящий христианин в действительности – это тот, кто замечает и любит красоту Божию. Без Духа Святого мы будем замечать Божию силу, Божие могущество. Но только при Духе Святом, при Его работе мы будем видеть Божию красоту. Ты можешь на самом деле без Духа Святого думать, Бог святой, поэтому я должен делать правильные вещи. Или Бог праведный, поэтому меня накажет, и я не буду делать неправильные вещи. Ты можешь думать, я бы хотел, чтобы Бог позаботился обо мне, я жду Его прощения, я виновен, но это, братья, можно сделать даже и без Духа Святого. Джонатан Эдвардс продолжает свою мысль, и он говорит, но ты будешь сокрушен по-настоящему в своем сердце, в своей душе, только так, когда найдешь Бога прекрасным. Что это значит, братья? Прекрасное – это то, что я не хочу использовать, чтобы получить что-то еще. Сама эта вещь, она для меня является самой ценной, мне больше ничего не надо. Это подобно как купец, который нашел жемчужину и продал все ради нее. Это подобно крестьянин, который нашел поле, и там был клад, и он продал все, чтобы купить это поле. Я проиллюстрирую это простой такой историей. Я прочитал довольно забавную историю про одного студента, который, ну, он уже был не студентом, когда написал ее. Когда он был студентом, он учился в бизнес-школе, и там был важный элемент, такой урок был по музыке. И ему нужно было изучать музыку Моцарта и сдать зачет на музыку Моцарта. Конечно, ему это не нравилось, но ради зачета, ради того, чтобы больше зарабатывать денег, ему нужно было Моцарта этого немного поизучать. И он стал покупать его диски, слушать музыку, и он полюбил Моцарта. Прошли годы, и он стал покупать диски Моцарта, чтобы слушать. Сама музыка Моцарта стала для него важнее, чем его бизнес-проекты. Он стал использовать музыку не для денег, а стал использовать деньги ради этой музыки. Понимаете, друзья, красота, она сама в себе. Тебе уже больше ничего не надо. Видеть Бога прекрасным, значит восхищаться им, братья. Значит петь так, что стены едва выдерживают от этого восторга твоего сердца. Каяться так, что это на самом деле для Бога, не для людей. Я желаю думать на самом деле о моем прекрасном Боге, размышлять о нем, что он сделал для меня, пребывать в нем, его присутствии желаю быть, насыщаться его красотой, как говорит псалмопевец, я от раннего зари ищу тебя, насыщаюсь образом твоим с утра, потому что он краше всего. Понимаете, я не хочу использовать Бога ради чего-то, ради нового статуса в церкви, ради того, чтобы я был отмечен, чтобы, не знаю, мои книги были напечатаны, меня как-то заметили, чтобы мои грехи были прощены. Я не хочу использовать Бога ради чего-то. Бог сам по себе достаточен. Больше ничего не надо. Ни деньги, ни статус, ни положение. Даже прощение грехов моих не становится самоцелью. Бог становится самым главным для меня. Когда ты находишь Бога самым прекрасным, когда мышляешь о Его святости, любви, прощении, тогда начинается действие Божьей благодати в тебе. Ты понимаешь, что Бог есть Альфа и Омега, начало и конец, и все в Нем, и все от Него, и все для Него, и Он сам по себе один достаточен для тебя. Ты начинаешь искать лица только Его. Он становится высшей и единственной целью твоей жизни. И вот тогда, братья, тогда, когда ты приходишь таким образом к Богу, Бог начинает тебя освещать в твоей жизни. Из твоей жизни начинают отваливаться ненужные вещи. Дух Святой тебя преобразовывает изнутри, потому что это работа Евангелия, преломленная верою через Слово Божие, Сына и Дочери Христовых. Что за невероятная вера, братья? Это христианская вера. В нашем мире так много верований, которые помогают человеку почувствовать себя хорошо или лучше, которые помогают как-то делать мир лучше, которые побуждают человека делать какие-то хорошие вещи. Но то, что предлагает христианская вера, практичный опыт усыновления, ни одна религия мира не предлагает и не предложит. Братья, стремитесь к небу, и мы обретем тогда даже и землю. Будем искать земли, ничего не получим. И это Бог дал нам всем. Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарность Тебе за этот невероятный подарок, который Ты нам, земным людям, предложил. Ты отдал Своего Сына, нашего любимого Господа Иисуса Христа, на крест Голгофы вместо каждого из нас. Не из наших дела, не из нашей заслуги. Ты совершил это исключительно по Своей любви, по Своему милосердию, удивительной благодати, несравненной милости. Господи, Тебе показалось этого мало, не только дать нам статус искупленных, но сделать нас воистину Твоими сынами и дочерьми, стать частью Твоей семьи. Господи Иисусе, благодарны Тебе за Духа Святого, чье сошествие на землю мы праздновали вчера в наших церквях. Благодарны Тебе за Его работу в наших жизнях, очевидную, реальную, настоящую. За этот практический опыт сыновства, за это настоящее Евангелие в действии, за эту ощутимую благодать. Господи Иисусе, благодарность Тебе за то, что Ты преображаешь нас в образ Христа через работу Духа Святого. Боже правый, благодарность Тебе за этот подарок. Мы хотим искать лица Твоего. Мы хотим, чтобы Ты был все во всем нашей жизни. Мы желаем, чтобы мы могли восхищаться, восторгаться Тобою. Мы хотим, чтобы Ты был самым красивым и ценным в нашей жизни. Господи, мы не хотим просто деклараций. Мы не хотим просто согласий интеллектуальных. Мы хотим, чтобы вся наша внутренность, весь наш внутренний человек поклонялся Тебе и славил Тебя, и восхищался Тобою. Господи, даруй нам слезы, когда мы молимся. Даруй, Господь, нам радость, когда мы поем. Даруй нам чуткость ко греху. Даруй, Господь, нам открытость в Тебе всегда и во всем. И пусть тогда, Господь, мы, став орудием в Твоих святых руках, будем годны, Владыка, Тебе на всякое доброе дело. Дабы Ты, Господь, имел славу во всем. Дабы Царствие Твое имело превращение всегда. Дабы Ты, Господь, был возвеличен нашей короткой земной жизнью. Да будет имя Твое благословенно, ныне и во веки веков. Аминь.